«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В четверг источники в Минобороны выразили разочарование в связи с занятой властями Азербайджана неконструктивной позицией в переговорах по согласованию условий продления аренды Габалинской радиолокационной станции. Не так давно в прессе появилась информация о том, что Азербайджан требует повысить плату за РЛС в Габале, которую арендует Россия, с 7 до 300 миллионов долларов в год. Требования азербайджанской стороны не соответствуют договоренностям по сохранению российского присутствия на станции, достигнутым в прошлом году на высшем уровне между Россией и Азербайджаном. В силу складывающихся обстоятельств, считает Минобороны России, у российской стороны не остается иной альтернативы, кроме как уйти из Габалы. Габалинская радиолокационная станция не нужна России, именно так можно объяснить нежелание Москвы платить запрашиваемую сумму, заявил депутат азербайджанского Мили Меджлиса Асим Малазаде. По его мнению, отказ России от дальнейшей аренды Габалинской РЛС не повлияет на азербайджано-российские отношения. О том, нужны ли России военные базы за рубежом, сегодня в нашей программе эту тему мы обсуждаем с Рафаэлем Гусейновым, шеф-редактором газеты «Трибуна», Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Рафаэля Гусейнова. Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый.
В чем ценность Габалинской радиолокационной станции?
Ну, я сразу хочу сказать, что проблема между Россией и Азербайджаном в планах использования Габалинской радиолокационной станции типа «Дарьял» – это не проблема денег, это политическая проблема. Если для соседей Азербайджана, Грузии, Армении, цифра аренды вы называете 300 миллионов, да, просят?
Да, по сообщениям прессы.
Да, это большая цифра для Азербайджана, обладающего богатыми сырьевыми ресурсами, газом и нефтью. Эта цифра, как бы она не звучала, как бы не казалось, что она большой, на самом деле это не очень большая цифра. Поэтому я не сомневаюсь, что Азербайджан торгуется с Россией не из-за денег, а из-за каких-то политических проблем, из-за политических уступок. Какие это политические уступки, можно предполагать. Я думаю, это связано с тем, что ситуация по проблемам решения вопросов Нагорного Карабаха зашла в тупик. И Россия на данный момент один из главных участников этих переговоров, по мнению Азербайджана, на мой взгляд, не действует так, как хотелось бы это в Баку. Вот и отсюда, так сказать, эти возникают денежные проблемы, которые на самом деле являются проблемами политическими. Теперь, что касается самой Габалинской радиолокационной станции. Я бывал там несколько раз. Это небольшой городок Габала на границе Азербайджана и Грузии. Станция является одной из 9 станций данного типа, которые в свое время построили в СССР. И она перекрывает достаточно важную акваторию Индийского океана. То есть, чтобы вы правильно поняли, что в поле зрения именно этой Габалинской РЛС попадают территории Турции, Ирака, Ирана, Индии и всех государств Ближнего Востока. То есть не надо говорить о том, насколько стратегически важный оказывается этот участок. И для России тоже очень важно понять, что будет происходить в этом регионе, откуда и куда, возможно, будут стартовать ракеты. А именно эта станция дает возможность засекать не только запуски ракет, но и отслеживать их траекторию. Что в конечном счете дает возможность использовать противоракеты для нейтрализации угрозы.
Вопрос Павлу Фельгенгауэру. Как по-вашему... Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Как по-вашему, в состоянии России платить за аренду Габалинской радиолокационной станции вместо 7-300 миллионов долларов в год, и окупятся ли эти затраты?
Нет, платить не будут, потому что большого смысла в этом, в общем, нет в нынешних условиях. По-видимому, в Баку несколько переоценили значение вообще этой старой станции, ну, сравнительно старой, и ее вообще необходимость. Возможно, что предложение, которое в свое время, в 2007 году, во время совещания G8 в Германии в Фельгендаме, выдвинул Владимир Путин, что мы совместно с американцами будем это использовать, и что это использовалось как аргумент, что вот таким образом мы решим проблему Европро, несколько вскружило голову в Баку. И они решили, что вот эта вот станция, это действительно очень что-то очень ценное. Она России действительно нужна, американцам она вообще не нужна, по сути, даром. России нужна, но, в принципе, у нас подготовлены дублеры. Вот в Армавире, вот еще будут и другие. Так что, в общем, в действительности эта станция, собственно, никому, по большому счету, не нужна. Она не нужна для того, чтобы следить особенно за Ираном, тем более не вся территория Ирана подпадает в поле радара. Она нацелена на Диего Гарсию, американцам как бы следить за своей базой Диего Гарсии нужды нет. России, Советскому Союзу это было нужно, но сейчас есть дублеры, так что, по-моему, Баку просто переоценили, переблифовали, как это бывает в покере. То есть у них был настолько хороший набор карт, чтобы вот настолько повышать ставки.
Вопрос Игорю Короченко. Добрый вечер, Игорь Юрьевич.
Добрый день.
Как по-вашему, стоит ли России цепляться за присутствие на Габалинской РЛС, если стоимость аренды теперь будет сопоставима со стоимостью строительства двух таких же станций на территории России?
Ну, во-первых, Россия не цепляется за что бы то ни было. Речь в данном случае идет о целесообразности военно-технического использования Габалинской РЛС в новых условиях. Безусловно, то, что делает сегодня Баку, это откровенно недружественный жест в адрес России, потому что повышение стоимости арендной платы практически почти в 40 раз, на самом деле это означает, что Россию просят уйти из Габалинской РЛС, то есть фактически выдавливают нас с этого объекта. Что касается роли места Габалинской РЛС, надо отметить, что это один из элементов системы предупреждения о ракетном нападении. Соответственно, любая станция, включенная в эту систему, она может работать и быть полезной, функциональной, лишь когда она включена в систему. То есть, если допустить, что Россия из Габалинской оставляет Габалинскую РЛС, то Азербайджану проку от этой станции никакого не будет. Я бы здесь вспомнил судьбу тех РЛС аналогичных, которые были на Украине. Украина непрерывно повышала стоимость арендной платы. В конечном счете это утомило Россию. Мы построили станции-дублеры на территории Российской Федерации, но это уже были станции на новых технических принципах, высокой заводской готовности, типа Воронеж, и оставили Украине вместе с ее расчетами на вот эту повышенную арендную плату данные РЛС. И что с ними сегодня делать, Киев абсолютно не знает. То есть это мертвая груда железа. Что касается мотивов Баку, ну вот есть такая информация, что на самом деле эту комбинацию предложил президенту Ильхаму Алиеву, нынешний министр обороны Азербайджана, который связан определенными, в том числе неформальными отношениями с одним из представителей азербайджанской диаспоры в Москве, который относительно недавно потерял свое достаточно хлебное место в системе, где был большой объем государственных заказов. Это вот такая маленькая, месть. Достойно сожаления, что президент Азербайджана, который, в принципе, достаточно мудрый и дальновидный политик, идет на поводу тех предложений, которые формулирует ему собственное Министерство обороны, не задумываясь о цене возможных последствий для Азербайджана в случае, если Россия уйдет с Габалы. Это будут достаточно неприятные, очевидно, и политические, и военно-политические последствия, потому что Россия, безусловно, просто так, вот этот демарш со стороны Азербайджана, безусловно, не оставит. Реакция последует. В какой форме, это уже другой вопрос. Ну, а если Азербайджан так упорно будет настаивать на таком огромном, непропорциональном и неоснованном на каких-либо экономических расчетах требования об увеличении в 40 раз арендной платы, безусловно, для России гораздо будет проще построить аналогичную РЛС, только на новых уже технологических принципах, типа Воронеж, станция Воронеж из этой серии, где-то на территории либо юга России, дополнительно Кармавирской РЛС, либо принять предложение, которое недавно сделала нам Армения о предоставлении своей территории под обустройство подобной станции.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, нужны ли России военные базы за рубежом, мы сегодня беседуем с Рафаэлем Гусейновым, шеф-редактором газеты «Трибуна», Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Павлом Фельгенкауэром, независимым военным обозревателем. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Григорий Томчин, член Общественной палаты, бывший депутат Государственной Думы, специалист, работавший в области оборонпрома, противник абстрактных рассуждений.
Прежде чем говорить о необходимости и наличии военных баз за рубежом, нужно понять военную доктрину, а до этого политическую доктрину. То есть говорить о том, что мы базируемся на доктрине 30-х годов, что все вокруг враги, или говорить о том, что мы базируемся на доктрине 50-х годов, что мы охраняем социалистический лагерь, тогда те военные базы за рубежом, они остатки же тех баз, они, естественно, нужны. Но при этом именно эту доктрину должно одобрить общество или хотя бы власть. Ни власть исполнительная, ни общество об этом не говорит. Тем не менее, военные продолжают по инерции держать эти базы. Так же, как и различные военные городки на территории России, воинские части, которых только в моей родной Ленинградской области хватило бы на всю армию не только сейчас, а всю армию и 70-х, и 80-х годов. Количество занятой земли, отсюда количество затрат. Поэтому точно сказать, нужна та или иная база, сейчас вообще невозможно. Это устраивает военных, потому что в этой неразберихе они могут брать бабки на эти базы, прятать оружие, быть на вершине политики, участвовать в скандалах, тем самым подтверждать свою нужность. Почему мне бы представлялось, что в нынешней обстановке различные локальные конфликты, касающиеся, скажем, терроризма мирового, противостояния разных цивилизаций, еще не оформленных переговорами. Но то, что происходит в Афганистане, на Северном Кавказе, это основные конфликты ближайшего времени, ближайшие там 20-30 лет. И армия должна быть настроена на работу в этих конфликтах. Причем на работу такую, когда такой цинизм. На гибель одного нашего солдата погибали бы 10 или 100 террористов. А никак не наоборот. Исходя из этого, тогда надо и выстроить стратегию. Я не специалист, нужна для этого база в Азербайджане или не нужна. Если для этого она нужна, то да. А если эта база в Азербайджане нужна для того, чтобы следить, полетят ли баллистические ракеты из США к нам, ну не полетят. Ну не полетят все равно. Поэтому вот это разный подход, то есть нам нужно сначала определиться с политической доктриной, из которой вытечет военная доктрина, определиться с сегодняшними вызовами, и тогда понять, где и за каким рубежом чего иметь или не иметь. Или дешевле будет просто объединить все свои базы слежения с базами НАТО и принять единую систему безопасности от тех же самых вызовов, с большим доверием друг к другу.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, нужны ли России военные базы за рубежом, мы беседуем с Рафаэлем Гусейновым, шеф-редактором газеты «Трибуна», Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Вопрос Рафаэля Гусейнова. Как по-вашему, сохраняется ли необходимость российского военного присутствия в республиках Закавказья и входят ли они в сферу жизненных интересов России?
Несомненно, республики Закавказья, являясь стратегическим подбрюшьем России, являются тем местом, где интересы России еще много лет будут существовать. Но на сегодняшний день для России потеряна на сегодняшний день. Грузия как таковая, она является нашим противником, были военные действия, как вы знаете, там. Армения является союзником России, там находится российская военная база. Азербайджан находится в положении, скажем так, нейтральном. А по поводу Габалы, я бы хотел все-таки вернуться к тому, с чего мы начали разговор. Поймите, Габала – это не проблема денег, Габала – это проблема политическая. Поэтому я бы поспорил с своими коллегами, и когда речь идет о Габале, это не игра в покер, где у кого-то крапленые карты, у кого-то их больше или меньше, и никоим образом Габала не может быть предметом торга между каким-то неизвестным мне человеком, который потерял свои материальные интересы в Москве и таким образом пытается выстроить большую политику, связанную с существованием российской базы. Кстати, я хотел бы обратить внимание еще на такой важный факт. Если России на самом деле эта база не так уж и нужна, то зачем эти переговоры ведутся настойчиво, много лет? Ну, мне это кажется странным. Поэтому я думаю, что Азербайджан, я так предполагаю, ставит какие-то политические вопросы, в частности, уступки по вопросу Нагорного Карабаха. Возможно, требует, просит от России усилить давление на Армению, с которой Россия является союзником. Я полагаю, что торг должен идти и возможен только в этой области. Что же касается денег, ну, это не проблема. Здесь всегда можно договориться и найти какой-то общий язык.
Вопрос Павла Фельгенгауэру. Как, по-вашему, где вот наиболее необходимо России иметь собственные зарубежные базы? В каких точках, может, бывшего пространства СССР или ближнего зарубежья?
Ну, по сути, у нас сейчас есть две таких вот настоящих базы. Не символических, вроде как в каком-то Тартусе там в Сирии, где бывает раз в год корабль, но сейчас там разместили один фрегат, чтобы как бы американцев им отпугнуть. Но понятно, что эта база не используется, она была важна в времена Холодной войны, а сейчас осталась от нее тень. Есть две базы. Есть Севастополь, где действительно размещен Черноморский флот, и есть Байконур в Казахстане, откуда запускают пилотируемые корабли и другие ракеты. Вот и там, кстати, мы платим. И за Севастополь, и за Байконур платят деньги вообще вот примерно такие же, какие сейчас запрашивает за Габалу Азербайджан. Потому что вот и Байконур, и Севастополь вот действительно нужны. И их ничем пока что не заменить. Но собираются там строить этот Свободный на Дальнем Востоке. Ну, построят, не построят, другой вопрос. Но вот это нужно. Остальное это какие-то вот остатки былого величия, которые, в общем, по-видимому, не очень нужны, потому что они практически не используются. Как, в общем, практически не используется ГБА? То есть она стоит на боевом дежурстве, она следит. А зачем она следит? За Индийским океаном. Предполагалось в советское время, что американцы могут в Индийский океан перебросить стратегические подводные лодки и оттуда вот с юга наносить ракетный удар, а мы не увидим. Но нету сейчас в Индийском океане американских ядерных лодок с баллистическими ракетами. То есть оттуда вообще-то прилететь ничего не может. Ну и там с Диего Гарсии будут вылетать стратегические бомбардировщики и тоже что-то запустят. Но бесполезная в действительности станция, в значительной степени радар. Ее нужно модернизировать. То есть кроме того, что нужно платить, вообще-то ее модернизировать надо. Ну она как бы сравнительно новая, но не настолько. Они нужно это модернизировать. То есть бесполезная достаточно вещь. Ну, то есть хотелось бы иметь, но еще и платить за это сумасшедшие деньги никто не станет. Вот, то есть нужны те базы, от которых есть реальный прок. А когда есть реальный прок, это всем понятно. То есть это не надо там какие-то теории строить и сложные доказательства. Есть прок, используется, а нет прока, и не нужно, можно и закрывать.
Вопрос Игорю Коротину. Как, по-вашему, поторопились ли российские власти вывести свои войска с баз, которые еще со времен Советского Союза существовали, например, в Камране, во Вьетнаме или из других мест, с Кубы?
Ну, насчет Камране, я думаю, решение опрометчивое, потому что с сегодня в новых реалиях у нас снова есть интерес к этой базе, но вопрос заключается в том, что уже с Вьетнамом придется договариваться на совершенно иных условиях. И здесь именно Ханой будет выдвигать условия, а Россия либо принимать, либо вести переговоры для того, чтобы хотя бы обеспечить периодическое присутствие наших боевых кораблей Тихоокеанского флота в этом регионе и конкретно обеспечить заход в эту базу. Поэтому я думаю, что уход из Камрани все-таки это была ошибка. Точно такой же ошибкой, на мой взгляд, был и уход России с Кубы, где у нас был крупнейший в западном полушарии центр радиоэлектронной разведки ГРУ, который добывал значительный объем развединформации по Соединенным Штатам Америки. Когда мы закрывали базу в Лурдесе на Кубе, во всяком случае, как я понимаю, была иллюзия, что американцы этот шаг оценят, потому что мы пошли на этот шаг вскоре после атаки Кайды против зданий братьев-близнецов Международного торгового центра в Нью-Йорке. И было ожидание, что начнется эпоха всеобщей борьбы с международным терроризмом, когда Россия и США смогут найти новый формат взаимодействия. Но вот за эти 10 лет практика показала, что Соединенные Штаты как реализовывали свои собственные стратегические устремления, так их и реализуют, особо не считаясь с интересами и позицией России. Поэтому, наверное, вот осознавая сегодня эти реалии, мы должны, конечно, по-новому смотреть на наше военное присутствие. Безусловно, мы не должны создавать базы ради баз, потому что любая военная база, она должна носить утилитарный характер, то есть обеспечивать интересы Российской Федерации в конкретном регионе. И именно вот с точки зрения практической целесообразности и, собственно, должен звучать вопрос, а нужно ли нам в том или ином регионе, в той или иной стране иметь соответствующую военную инфраструктуру в виде военной базы.
Спасибо. Напомню, что о том, нужны ли России военные базы за рубежом, мы сегодня беседуем с нашими гостями Рафаэлем Гусейновым, шеф-редактором газеты «Трибуна», Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. Один из организаторов московских акций протеста Алексей Навальный, освобожденный после 15 суток административного ареста, в четверг вечером вместе с семьей пришел в лагерь гражданских активистов на Арбате. Его приветствовали несколько сот человек. Навальный заявил, что так называемые народные гуляния должны быть продолжены, но отметил, что не намерен становиться их лидером, а продолжит заниматься своей основной деятельностью – борьбой с коррупцией. Навальный также призвал готовиться к новой массовой акции оппозиции, намеченной на 12 июня. Оппозиционеры и гражданские активисты сегодня покинули зал заседания «Круглого стола» в Москве, где по инициативе «Единой России» проходит обсуждение законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения во время митингов. По словам представителей парламентской и непарламентской оппозиции, мероприятие лишь имитировало диалог власти с оппозицией. 7 человек пострадали сегодня при крупном пожаре в дагестанском селе Хутрах. Сгорели около 60 домов, почти половина всех домов этого села. На границе Чечни, Ингушетии у села Бамут идет операция против группы боевиков. В течение дня в столкновении убиты 3 вооруженных экстремиста. Потерь среди полицейских нет. Власти Ирака приказали отпустить задержанных ранее 4 российских байкеров, сообщил в интервью BBC министр иностранных дел Ирака Хошияр Зебари. 4 российских мототуристов были задержаны несколько дней назад. У них не было иракских виз. Депутаты Европарламента сегодня призвали власти Украины создать независимую комиссию по расследованию возможных нарушений прав экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, находящейся в заключении. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, нужны ли России военные базы за рубежом, мы сегодня беседуем с Рафаэлем Гусейном, шеф-редактором газеты «Трибуна», Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Александр Гольц, военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал», признает необходимость иметь опорные пункты за рубежом.
Уверен, что России остро необходимы базы в Центральной Азии. Потому что нам предстоят очень тяжелые годы после вывода войск США и НАТО из Афганистана. И нам нужны опорные пункты, чтобы иметь возможность вмешаться в случае, если события примут скверный оборот. А как бы у меня нет сомнений, что они такой оборот примут. Я подозреваю, что России нужны базы в Закавказье, поскольку регион очень нестабильный. А всякая нестабильность в этом регионе означает неконтролируемый поток беженцев на территорию Российской Федерации. Очень сильно я сомневаюсь, что России нужны военные базы в Средиземноморье, включая базу в Сирии.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень прискорбный случай, конечно. Это еще раз говорит о том, что наша внешняя политика совершенно беззубая. Договора заключаются настолько нелепым образом, а люди нечистоплотные пользуются этим. Так, и вот закручивают вам в 40, в 50, а могут и в 1000 раз, и будут смотреть, сколько вы проглотите, чтобы, так сказать, нажиться на этом. И считаю, что это минус всей нашей внешней политики и неграмотность наших государственных юристов, которые на международном уровне работают. И все это очень прискорбно. С другой стороны, надо же понимать, с кем мы имеем дело. Азербайджан. Это, в общем-то, люди, они наводнили буквально все наши города и села, рынки, торговля.
Вопрос Рафаэля Гусейна. Вот все мы помним судьбу РЛС в Скрунде, которую взорвали власти Латвии. Как по-вашему, есть ли в данном конфликтной ситуации отголосок еще имперских времен Советского Союза?
Несомненно. Станция была взорвана, а точнее демонтирована. Там были взрывы, потом все это разобрали. Если не ошибаюсь, они сейчас строят там или уже построили жилой поселок. Вот. Но надо сказать, что эта станция находилась, в общем-то, не так далеко от жилья, от тех мест, где проживают люди. Что касается Габалы, то это находится в горах. Вот. Хотя то тоже не очень далеко от жилого массива. И довольно много претензий было со стороны азербайджанских властей. Ну, сегодня станция занимает около чуть больше 200 гектаров. Территории, когда ее возводили, 400 гектаров леса было вырублено, там, ну, высоковольтные линии проводили. Потом в этом районе Азербайджана постоянно существует проблема воды. И для станции где-то около 20, если не ошибаюсь, артезианских скважин было пробурено, в результате чего резко упал уровень воды для проживающих там жителей. Поэтому эта проблема существует, и азербайджанские власти ее постоянно поднимают. Что же касается в целом стратегических направлений российской политики по поводу военных баз, я считаю, что она должна быть достаточно гибкой. Но была база в Грузии, там достаточно большой контингент российских войск находился. В силу сложившихся обстоятельств войска были оттуда выведены, состоялась база в Армении. Вот мы почему-то сейчас в нашем разговоре не говорим, ведь, но довольно много российских военнослужащих находится сегодня в Южной Осетии. Я видел их дислокацию в этом году, наблюдал. Ну, там они достаточно уверенно себя чувствуют, занимают большую территорию. У меня нет данных, сколько там находится людей, но я полагаю, что это тоже на данном этапе довольно стратегическое направление, и Россия, видимо, будет усиливать свое влияние там. Поэтому вот я полагаю, что это нормально, это есть военная доктрина, гибко менять сегодня в одном месте базу, завтра в другом, вот так.
Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей России, согласна с тем, что зарубежные базы нужны России.
Теоретически и исходя из военных целей, конечно, нужны. Но, наверное, у них должны быть другие условия службы. Безусловно, там должны быть профессиональные солдаты-контрактники. И цели службы на этих базах должны быть совершенно четкие, понятные и открыты. А сейчас это совершенно непонятная система, куда отвозят призывников, потом их там задерживают, потом их там бросают на произвол судьбы в случае каких-то происшествий, на то, что их там судят местные суды, все это совершенно неприемлемо.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, очень рано убрали войска из территории Европы. Скажу почему. По всему миру нашему Гейдару Алиеву, президенту Азербайджана, особенно в Европе, обещали решение карабахского проблема. Я хочу сказать, на сегодняшний день самым ближним союзником Азербайджана является только Россия. Поэтому я считаю, что Россия должен, обязана остаться не только в Габале, по всему территории Азербайджана. Иначе ни карабахская проблема, ни европейская проблема, ни кавказская проблема, я знаю, точно 100% не будет решено.
Вопрос Павлу Фельгенгауэру. Как, по-вашему, стоит ли России настаивать на военном присутствии в Габале, или уже переговоры потеряли смысл?
Ну, настаивать здесь, в общем, довольно сложно. В принципе, конечно, этот радар, вот он использовался, он бы пригодился. С другой стороны, в общем, вроде бы работает станция Воронеж, хотя у наших военных не поймешь, они докладывают, что работает, а насколько хорошо работает реально, понять нельзя. Конечно, географически Габала лучше, она по другую сторону Кавказского хребта, как бы видит дальше. Но с другой стороны, еще с одной, если можно сказать, никакой угрозы из Индийского океана ракетного нападения сейчас нет. Так что, в общем, все равно то же самое вот и с Камранью, например. Но не нужна была Камрань. Камрань была нужна, когда Советский Союз готовился к войне с Китаем. Для того, чтобы с югу как бы нападать на Китай. Сейчас мы с Китаем воевать не собираемся, даже в союзе с Вьетнамом. Камрань не нужна совсем. А то, что там корабли наши из Тихоокеанские заходят, они заходят и до сих пор, если идут в Сомали бороться с пиратами назад, зайти и заправиться, они могут, для этого базу содержать нельзя. Кстати, вьетнамцы потребовали тоже 200 миллионов. А с Кубой мы им платили 200 миллионов, вот начиная там с начала 90-х, каждый год. Нужно было столько платить за Лурдес, не нужно, это уже другой вопрос. А то, что Камрань была бессмысленна, она была бессмысленна, сейчас бессмысленна, ее бы продолжала, она не нужна была. Здесь вот с этими базами слишком много осталось. Ну, это бывает вообще у имперских таких вот прежних держав. Вот у Англии, например, до сих пор Гибралтар они держат. Вот с военной точки зрения, ну, не нужен им этот Гибралтар вообще. И с Испанией плохие отношения. Но приходится держать, вот жалко бросить, опять же, там местные гибралтарцы за это голосуют. Тут, кстати, очень важно, хотят ли местные, чтобы база была или нет. Когда, вот как в Армении, и местные хотят, чтобы база была. База есть. Если местные не хотят, то, в общем, лучше всего с такой базы уйти. Нельзя навязывать чужому населению свое военное присутствие, если это население его не желает. тогда вообще смысла никакого нет, и пользы никакой из этого тоже не будет. А понадобится, можно всегда, в принципе, вернуться. Вот американские базы были в Филиппинах. Потом филиппинцы сказали, там, платите кучу денег или идите вон. Американцы ушли вон. Теперь кубинцы с китайцами вошли в территориальный спор и просят американцев вернуться. Может и вернуться. Но, то есть, без, если нет нужны интересы не только большой державы, но и интересы малой страны, где располагается база, они должны совпадать. Тогда иностранная военная база, когда она нужна и тем, и другим, она может реально хорошо и правильно функционировать с пользой и для большой державы, и для малой.
Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы, бывший народный депутат СССР, призывает руководствоваться национальными интересами.
У России есть свои национальные интересы, и границы этих национальных интересов распространяются далеко-далеко за географическими границами России. И как любая страна, тем более претендующая на звание великой державы, она, конечно, обязана иметь военные свои базы в тех регионах мира, где у нее присутствуют свои национальные интересы, и где эти национальные интересы могут подвергаться угрозам. Поэтому это совершенно нормальное явление иметь военные базы за пределами своей страны, и я думаю, что Россия в этом отношении не исключение.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Игорю Короченко. Насколько, по-вашему, тревожна тенденция вытеснения России из сферы ее жизненных интересов?
Ну, данная тенденция, она обозначилась с распадом Советского Союза. Безусловно, она присутствует. Но я думаю, что возвращение в пост президента России Владимира Путина дает нам новый исторический шанс. Путин – это сильный политик, который мыслит категориями геополитических приоритетов России. Безусловно, он будет проводить внешнюю политику и военную политику, которая будет нацелена на решение приоритетных для Российской Федерации задач. Поэтому я думаю, что с возвращением Путина мы будем расширять зону своих стратегических интересов там, где будем считать это нужным. И хотел бы также все-таки высказаться по поводу Габардинской РЛС. Я не могу согласиться с Павлом Фельдингауэром о том, что эта станция нам не нужна. Она нужна хотя бы потому, что контроль за ракетоопасными направлениями должен быть, собственно, по периметру всей российской границы. Мы не можем создать себе окно уязвимости, через которое пуски баллистических ракет в этот коридор, который мы будем наблюдать по российской территории с юга, может осуществить любая страна. Дело в том, что алгоритм функционирования системы предупреждения о ракетном нападении тесно связан в том числе и с ответными мерами на применение стратегического ядерного оружия. Поэтому, извините, у нас тогда нарушается целостность всей цепочки принятия докладов, соответствующих решений и мер ответного реагирования. Мы не можем утверждать, где сегодня находятся на боевом дежурстве американские стратегические подводные лодки, потому что такая информация доступна Соединенным Штатам Америки от силы 20, может быть, 30 человек. Говорить о том, что их нет в Индийском океане, ну, знаете, это все-таки немного несерьезно. Американские стратегические подводные лодки несут боевое дежурство там, где определено соответствующими директивными документами. То есть мы можем ожидать их появления в любой точке мирового океана. Откуда теоретически может быть осуществлен какой-то ракетный пуск, может быть, несанкционированный, может быть, случайный, либо в результате аварии по Российской Федерации. Это вообще южное ракетоопасное направление, оно достаточно тревожное, учитывая, что там и Пакистан, там и Иран, там и другие страны, и нам необходимо контролировать ситуацию. Ну, а в качестве ответных мер могу сказать, что, конечно, если Азербайджан выдавит Россию из Габалы, я думаю, это будет воспринято однозначно как недружественная акция со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я думаю, что если все-таки Азербайджан пойдет на такую акцию, он может забыть о Нагорном Карабахе навсегда. Мы, естественно, сегодня подталкивая Армению к диалогу для того, чтобы решить проблему Нагорного Карабаха, я думаю, будем не испытывать абсолютно никакой потребности к тому, чтобы вслед за недружественными шагами Азербайджана пытаться еще каким-то образом отстаивать азербайджанские национальные интересы. Извините, пусть их тогда отстаивают США. А мы будем
поддерживать Армению как нашего союзника, и будем тогда приветствовать появление нового независимого государства Нагорный Карабах на Кавказе. Вот такая альтернатива может возникнуть, если наши уважаемые азербайджанские коллеги будут заниматься вот такой непродуктивной политикой. Ну и есть другие меры экономического характера и так далее. Если Азербайджан не учитывает национальные интересы России, Россия не будет учитывать национальные интересы Азербайджана. Здесь действует принцип взаимности, как это принято в мировой дипломатии.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Валерия.
Алло, вы меня слышите?
Да, ваш вопрос.
Здравствуйте, да, вопрос такой. Вот смотрите, мы Калининград, в общем-то, оторваны от России, да, мы сами являемся своего рода габалой. У нас, правда, свою тут построили уже. Вы знаете, мы накрываем такую огромную территорию, что нам, в принципе, и Германия нужна. А я хотел бы сказать еще немножко, с другой стороны. Вот я когда учился в Ярославле в университете, у нас были ребята армяне. Они мне сказали такую замечательную вещь, я до сих пор помню, мне сейчас 60 лет, они сказали, Армения никогда Россию не предаст за то, что вы спасли нас от турков, мы... Всю жизнь будем верной и правдой служить России. У нас дети, маленькие дети, только на генетическом уровне знают, что Россия нас спасла. Мы живем только благодаря России. Поэтому уходи, пускай наши уходят спокойно, Сердюков уходит в Армению, и зато мы жить будем спокойно, и деньги такие не будем бешеные. Вот моя точка зрения.
Спасибо, Валерий. Вопрос Рафаэля Гусейна. Как, по-вашему, осложнит ли конфликтная эта ситуация решение карабахской проблемы?
Ну, вы знаете, надо сказать так, я не знаю, от чего имени говорит господин Короченко, от имени МИДа России, от имени Путина, от имени Министерства обороны России, но таким образом нельзя разговаривать ни с кем. Таким тоном, понимаете, тоном угроз. Ни с Азербайджаном, ни с Арменией, ни с Грузией. С Грузией, кстати, разговаривали угрозами, вот чем это закончилось, известно. Грузия действительно отходит реально в сторону Соединенных Штатов. Вы понимаете, пугать Азербайджан тем, что Россия не будет решать вопрос Нагорного Карабаха, но она и так не решает. Она и так не решает, видимо, Россия устраивает нынешнее положение ни мира, ни войны. Будет Азербайджан в сторону Соединенных Штатов двигаться, дрейфовать? Ну, будет ли от этого польза России? Я сомневаюсь. Все-таки Азербайджан, так же, как и Армения, так же, как и Грузия, является, на мой взгляд, стратегической для России территорией. Поэтому все-таки не путем угроз надо разговаривать, а надо разговаривать путем неких договоренностей. И поэтому я полагаю, что будущее все-таки будет договоренность, и они состоятся, я в этом не сомневаюсь.
Слушаем москвичку Нину Васильевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, мое мнение совсем другое. Там армия нужна Путину для того, чтобы уничтожить Грузию, маленькую страну, которую не успел задавить, задушить, а вот сейчас как-нибудь хочет прикончить. Поэтому он и пришел к власти.
Вопрос Павла Фельгенгауэра. Как, по-вашему, являлось ли присутствие российских войск в Габале дополнительным аргументом в российско-грузинском конфликте?
Ну, в общем, нет, к Грузии Габала не относится, это, в общем, нельзя, там войск-то нет никаких, там дежурят офицеры, вот, обслуживают радар, который вообще-то на Грузии он вообще не покрывает даже нисколько. Кстати, дыр в нашей вот этой вот системе предупреждения ракетных нападений все равно хватает, вот на севере, на востоке дыры огромные. И, то есть, нету по периметру пока что системы предупреждения о ракетном нападении. А вот как раз в Габале, в общем, построена уже станция «Дублер». Надеюсь, что она работает. Если она работает, то можно этой Габале забыть, тем более, что она в любом случае будет нуждаться, даже если не платить огромные деньги за аренду, она будет нуждаться в серьезнейшей модернизации, которая будет стоить очень дорого. Вообще, в принципе, ее вот не очень даже в нынешнем виде, ее долго поддерживать не получится, потому что оборудование, которое там установлено, больше уже не производится. Это советская штука, вот пока работает, а потом уже работать не будет. И так что упираться вообще вот в Габалу не стоит. А вот другое дело, как Закавказьем обходиться, когда там, как быть в азербайджано-армянском конфликте по Нагорному Карабаху, когда у России есть интересы и нужно дружить с Арменией, несомненно, нужно дружить и с Азербайджаном, да и с Грузией лучше иметь хорошие отношения, тем более имея в виду те проблемы, которые России есть и, по-видимому, надолго будут на Северном Кавказе. Нам нужно дружить со всеми закавказскими народами и со всеми закавказскими республиками. И из-за Габалы устраивать с Азербайджаном какой-то конфликт и топать ногами на них и вообще просто устраивать конфронтацию по этому поводу, я думаю, не надо. Если не договорились, то надо тогда оттуда уходить, и из-за этого, вот именно из-за Габалы, конфронтацию устраивать просто глупо.
Вопрос Игорю Короченко. Как, по-вашему, если вот прекратить эксплуатацию Габалинской радиолокационной станции и нарушится система предупреждения о ракетном нападении, успеет ли Россия компенсировать ее какими-то другими средствами?
Но дело в том, что РЛС в Армавире не является, строго говоря, таким вот стопроцентным дублером Габалинской РЛС. Поэтому в любом случае, очевидно, возникнет необходимость для того, чтобы построить что-либо взамен. Есть два варианта. Это построить РЛС типа Воронеж. Кстати говоря, они строятся очень быстро, где-то полтора всего, или там максимум два года, и мы такую РЛС имеем. Мы можем построить такую РЛС либо на территории Российской Федерации, которая станет дублером стопроцентным Габалинской РЛС, либо рассмотреть предложение Армении, которая, в принципе, заявила о том, что она готова предоставить свою территорию для строительства аналогичной РЛС типа Воронеж уже на территории Армении. Разумеется, если мы предложение Армении, то здесь необходимо заключать договор об аренде этой станции на 99 лет, и, соответственно, обеспечивать юридическую чистоту этой сделки, чтобы вне зависимости от того, какие ветры будут дуть в Ереване, мы 99 лет могли на юридически гарантированной документе обеспечить свое нахождение в Армении с точки зрения эксплуатации аналога Габалинской РЛС. Но в целом хочу сказать, конечно, меня лично вот эта ситуация очень удивляет, потому что президент Ильхам Алиев известен как очень мудрый человек, как большой государственный политик. И, честно говоря, если, скажем, люди в Министерстве обороны Азербайджана, мотивированные, а каким путем у нас достигается мотивация, мы прекрасно знаем, пытаются подсовывать президенту Азербайджана некие решения вот такого конфронтационного плана в отношении России, а, в общем-то, давайте называть вещи своими именами, выдавливание России с Габалинской РЛС – это откровенно недружественный акт. Разумеется, никто не будет с Азербайджаном разговаривать на языке угроз. Абсолютно никто не будет. Но, понимаете, реальная политика – такая вещь, которая влечет за собой определенную цепочку действий. В данном случае, когда я говорил о том, какими могут быть действия России в отношении Азербайджана, я высказывал свою личную экспертную точку зрения, как военного эксперта. Но я могу абсолютно точно сказать, что при Путине а Россия никогда не будет мальчиком для битья. Россия – великая держава. И Азербайджан должен совершенно четко понимать, что в данном случае он вступает в конфронтацию с великой державой, со всеми вытекающими отсюда последствиями, может быть, очень неприятными для Азербайджана.
Вопрос Рафаэля Гусейнова. Как, по-вашему, вот резкая реакция Министерства обороны способна ли повлиять на позицию официального Баку?
чья резкая? Какого Министерства обороны? России?
Да.
Но я такой реакции пока, резкой реакции не знаю. Я знаю, что ведутся переговоры. Вообще, любые переговоры, касаемые военных баз, это ведь переговоры, которые затрагивают суверенитет обеих государств. Это переговоры, я повторяю, не финансовые, а политические. Они ведутся довольно долго. Я полагаю, что есть вопросы, о которых мы не знаем, и которые два министерства как бы нам в пресс-релизах не сообщают. Но я повторяю опять же, вот выступление, когда попытаются на Азербайджан путем угроз действовать, намеками какими-то, ну, это не будет срабатывать, понимаете? Что касается Путина, ну, прекрасные отношения, насколько я знаю, Илхама Алиева с Владимиром Владимировичем, даже и личные отношения, они общаются, они встречаются, и уж как-то они договорятся без советов со стороны экстремистских и тем более угроз. Вот главное, чего надо избежать, это угроз. Мы накажем вас, мы вас посадим на место, мы переведем станцию в Ереван. Ну, переводите, если могли бы перевести, перевели бы давно. Не перевели бы, значит, станция нужна. Понимаете? Поэтому главное – это переговоры. Нормальные, дружеские, с уважением друг к другу. Но без политики, знаете, вот я большое государство, а ты маленькое, давай к ногам. Вот без этого.
Вопрос Паула Фельгенгауэра. Сохраняется ли надежда на благоприятное завершение конфликтной ситуации?
Ну, в принципе, сохраняется, но в общем, не очень похоже, что договорятся. Хотя, ну, два таких авторитарных государства решают в конечном итоге всего два человека. Путин и Алиев. Это же не демократическая страна, где там это через парламент проходит, где решают, сколько заплатить. Не эксперты это решают в конечном итоге, а два авторитарных лидера. То есть могут договориться, а могут не договориться. Это вообще проблема с авторитарными режимами, что с ними вот таких вот легально связывающих долгосрочных соглашений быть не может.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Роль лагеря «Оккупай Абай» в развитии протестного движения в России. Самый продуктивный саммит НАТО для стран Балтии. Судьба беспилотника в Америке. Радикальные последствия королевской охоты на слонов. А мы в нашей программе обсуждали тему, нужны ли России военные базы за рубежом. В передаче участвовали Рафаэль Бусенов, шеф-редактор газеты «Трибуна», Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», и Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Оппозиция. Угроза лагерей.
Комментарии экспертов.
Эксперты Amnesty International об узниках совести в России.
В блогах «Свободы».
Алла Намсараева о вреде воровства.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».